Глава 44. Придя в себя, я почувствовал, что меня держит за пояс сильная рука нашего проводника. Другой рукой он поддерживал дядюшку. Я не был тяжело ранен, но скорее чувствовал общую разбитость. Я лежал на склоне горы, в двух шагах от пропасти, в которую мог бы свалиться при малейшем движении. Ганс спас меня от верной гибели, когда я чуть не соскользнул в жерло кратера. «Где мы?» — спросил дядюшка, по-видимому, крайне рассерженный тем, что снова оказался на поверхности земли. Охотник в недоумении пожал плечами. «В Исландии?» — сказал я. «Ней», — ответил Ганс. «Как нет?» — воскликнул профессор. «Ганс ошибается», — сказал я, поднимаясь. После бесчисленных неожиданностей этого путешествия нам предстоял новый сюрприз. Я ожидал увидеть горный пик, покрытый вечным снегом, освещенный бледными лучами полярного неба, бесплодные пустыни северных стран за полярным кругом, а мы, напротив, лежали на склоне горы, выжженной знойными лучами палящего солнца. Я не хотел верить своим глазам, но мое тело, обласканное солнцем, исключало всякое сомнение. Мы вышли из кратера полуногие, и лучезарное светило, не баловавшее нас последние два месяца, щедро изливало на нас потоки света и тепла. Когда глаза мои привыкли к этому сиянию, я попытался исправить ошибку своего воображения. Профессор заговорил первый. «В самом деле это не похоже на Исландию». «А на остров Майен?» — спросил я. «Тоже нет, мой мальчик. Это не северный вулкан с гранитными скалами и снежной вершиной. Однако смотри, Аксель, смотри!» Над нашими головами, не более как в 500 футах, зиял кратер вулкана, из которого через каждую четверть часа показывался, сопровождаемый страшным гулом, высокий столб пламени с примесью пемзы, пепла и лавы. Я чувствовал, как содрогалась гора. Точно огромный кит, пыхтя и отдуваясь, выбрасывала она из своей широкой пасти струю огня и воздуха. Ниже, по довольно крутому скату, расстилались на расстоянии футов 700-800 изверженные массы, из чего следовало, что общая высота вулкана составляла около 300 туазов. Подножие вулкана тонуло в зелени. Я различал оливковые и фиговые деревья, и виноградную лозу, отягощенную румяными гроздьями. Приходилось согласиться, что пейзаж отнюдь не напоминал северные страны. Когда взгляд падал на эту зеленую изгородь, он тут же терялся в водах восхитительного моря или озера, обращавшего эту волшебную страну в островок пространством в несколько лье. На востоке виднелась за крышами домов небольшая гавань, где на лазурных волнах покачивались неведомые суда. Дальше на водной глади выступали островки, столь многочисленные, что напоминали собою муравейник. На западе глаз различал полукружие далеких берегов. На иных вырисовывались стройные очертания голубых гор. На других, более дальних, виден был необычайно высокий конус, из вершины которого поднимался столб дыма. На севере сверкала в солнечных лучах необъятная водная ширь, на которой мелькали кое-где мачты или надувшиеся паруса. Неожиданность этого зрелища в 100 раз усиливала его дивную красоту. «Где мы? Где мы?» — чуть слышно вопрошал я. Ганс был равнодушен ко всему, а дядюшка смотрел вокруг, не чувствуя красоты пейзажа. «Как бы ни называлась эта гора, — сказал он наконец, — но на ней немного жарко. Взрывы не прекращаются, и положительно не стоило спастись от извержения, чтобы тебе на голову свалился обломок скалы. Спустимся и посмотрим, что нам делать. Впрочем, я умираю от голода и жажды».